Выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Ну и несколько слов о погоде в Москве и Санкт-Петербурге. В Москве сегодня обещают ясную погоду, плюс 22. В Санкт-Петербурге переменная облачность, плюс 25. Во втором части программы «Время свободы» сегодня, 27 мая, расскажем о том, какие темы будут подниматься в наших дневных выпусках. Кроме того, экономическая панорама, новости культуры, новости науки, обзор прессы и наша рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». И напомню, вопрос программы. Сегодня мы спрашиваем вас, как вы считаете, представляет ли ядерная программа Северной Кореи угрозу России? Ответы вы можете присылать нам на номер 8-903-743-2801, на пейджер в Москве, его номер 660-1055, или по электронной почте, адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Ну а в середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир, телефон прямого эфира 8-800-222-12. Сейчас рядом со мной в студии мой коллега Марк Крутов. Марк, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Давайте расскажем, какие же темы сегодня будут подниматься в наших информационных выпусках, что сегодня составляет информационную картину дня.
Ну, самое главное для нас с вами, наверное, Михаил, событие состоится сегодня вечером в Риме, финал Лиги Чемпионов, в котором встретятся Манчестер Юнайтед и Барселона. Я прав?
Но будем надеяться, что ничего не случится в Северной Корее более важного.
Да, и давайте напомним немножко истории. Если брать и Лигу Чемпионов, и предшествовавший ей турнир Кубок Чемпионов, то в нем больше побед одержал Манчестер Юнайтед 3, а Барселоны всего лишь 2. Ну, Манчестер Юнайтед в прошлом году в московском финале Лиги Чемпионов, как многие помнят, обыграл Челси. Кстати, в полуфинале перед этим матчем обыграл как раз Барселону во втором матче со счетом 1-0. Ну, а напомню, что сейчас вообще очень многие накануне этого финала вспоминают именно победу Манчестера десятилетней давности над Баварией, которая как раз была одержана в Барселоне на Камп Ноу со счетом 2-1. Это был фантастический матч. Я не знаю, помните ли вы его, Михаил, когда Манчестер проигрывал до последних минут и лишь в добавленное время, благодаря двум голам, забитым один за другим буквально Шерингемом и норвежцем Сульшером, стал победителем Лиги Чемпионов.
Ну, да, фантастическая тогда была концовка игры.
Да, ну и кроме этого напомним, что Манчестер стал обладателем Кубка Чемпионов в далеком уже 68-м году в матче с Бенфикой. А Барселона, все ее победы в Лиге Чемпионов, кстати, тоже так или иначе связаны с Англией, потому что в 92-м году была одержана победа над Бенфикой в Лондоне. Там победный гол забил в дополнительное, опять же, время Рональд Куман. И в 2006 году была одержана победа над Арсеналом, английским клубом, в Париже со счетом 2-1. И там первый гол в той игре забил один из лучших нападающих Европы, который по-прежнему играет в Барселоне и радует нас своими голами, Самюэль Это.
Кстати, надо добавить, что номер, ну, спортсмены люди суеверные во многом, номер рейса, которым летела Барселона на тот финальный матч, совпадает с тем, на котором Барселона прилетела накануне в Рим.
Ну, и от себя я добавлю, что часто в такой стандартный журналистский штамп, когда проходит финал Лиги Чемпионов, обычно говорят, встречаются две лучшие команды Европы. Но, если признаться по правде, иногда бывает, что это не более чем штамп, потому что понимают и журналисты, и болельщики, что были и другие, наверное, не менее достойные претенденты на выход в финал.
Но они проиграли.
Но этот год, с моей точки зрения, является исключением, поскольку, ну, ни у кого, наверное, не возникает никаких сомнений, что именно Барселона и именно Манчестер Юнайтед действительно две с отрывом, можно так сказать, лучшие команды футбольные в Европе в этом году.
Ну, у нас есть интервью на эту тему со спортивным обозревателем Олегом Винокуровым. Я спросил его, удастся ли Манчестеру защитить свой титул лучшей команды Европы второй год подряд.
За всю историю, недолгую, правда, историю Лиги Чемпионов, никакой команде не удавалось отстоять свой титул. В 90-е годы трижды действующий обладатель трофея доходил до финала, трижды подряд это случалось, и неизменно там проигрывал. Я не знаю, насколько должны работать эти аналогии. Рано или поздно всегда что-нибудь происходит в первый раз, поэтому здесь, я думаю, если история и не на стороне Манчестер Юнайтед, то и в любом случае неоднозначно на стороне Барселоны. Для меня лично главное то, что мы увидим две лучшие команды в Европе, в этом нет никаких сомнений. С точки зрения класса и уровня команд, мне кажется, абсолютно участники финала равнозначны.
По итогам сезонов и в Англии, и в Испании сезоны завершены, Барселона стала чемпионом в Испании. Манчестер Юнайтед задолго, как и Барселона, в принципе, выиграл чемпионат Англии.
Барселона, конечно, поразила здесь всех, потому что забила больше 100 мячей. Это, конечно, фантастический показатель. Я имею в виду в чемпионате Испании. А ее три форварда, Самуэль Тоу, Тьерри Анри и Лионель Месси, они на троих забили больше, чем практически все европейские команды целиком. Ну, это действительно фантастические показатели.
Можно сказать, что лучшее в Европе нападение будет играть против лучшей в Европе защиты?
Я бы сейчас не противопоставлял это как борьба каких-то линий, потому что и у Манчестер Юнайтед полный порядок, скажем так, в атаке. Конечно, все это будет решаться в середине поля. Вот там принципиальные вещи, потому что лидеры сборной Испании, Чави и Иньеста, они, конечно, сейчас в великолепной форме, и они именно ключевые игроки в построении командной игры Барселоны. И то же самое, конечно, можно говорить и про Манчестер Юнайтед. Все, естественно, будет решаться в середине поля, а здесь просто талантище такой совокупный, что вообще можно только с восторгом предвкушать этот матч.
Это был спортивный обозреватель Олег Винокуров. Напомню, что финальный матч Лиги чемпионов Барселона-Манчестер Юнайтед начнется сегодня в 22:45.
И мы с восторгом предвкушаем.
Да, тоже с восторгом. Марк, ну а какие еще темы?
Ну, кроме этого, политика. Сегодня суд Центрального района Сочи приступит к рассмотрению иска Бориса Немцова, который, напомню, требует отменить итоги выборов мэра города. На них победил кандидат от «Единой России», а Борис Немцов занял второе место. Олег Кусов следит за делом Алексея Соколова, члена общественной наблюдательной комиссии по Свердловской области, который назначен был на этот пост общественной палатой и был арестован по подозрению в разбойном нападении. Но его коллеги правозащитники считают, что это месть правоохранительных органов. Соколов занимался контролем за соблюдением прав человека в местах лишения свободы. И как продолжение темы, вечером еще один за последнюю неделю митинг в Москве, участники которого потребуют радикальной реформы органов внутренних дел и выйдут на Триумфальную площадь с плакатами «Нургалиева в отставку», «Отряды ОМОНа в армию», «Участковым зарплату министра».
Спасибо, Марк. Ну, я добавлю, что, конечно, мы будем следить за тем, как будет развиваться одна из главных международных тем и одна из главных тем нашей утренней программы. Это ядерная программа Северной Кореи. Напомню, что мы сегодня спрашиваем в нашей программе наших слушателей, представляет ли ядерная программа Северной Кореи угрозу России. Присылать ответы вы можете смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801, на пейджер в Москве, его номер 660-1055, абонент «Радио Свобода», или по электронной почте mail@radio-svoboda.ru. Вы слушаете программу «Время свободы», в Москве 8:15.
«Радио Свобода», новости.
Россия готова поддержать жесткую резолюцию Совета Безопасности ООН в отношении КНДР в связи с проведенным Пхеньяном ядерным испытанием. Северная Корея произвела третий за последние два дня испытательный пуск ракеты. Президент США Барак Обама призвал руководителей Мьянмы к немедленному и безусловному освобождению лидера оппозиции Аун Сан Су Джи. В Бангладеш и Индии на побережье Бенгальского залива идут спасательные работы. В районах пострадавших от сильного циклона погибли около 200 человек. Россия заключила контракт о поставках в США уранового топлива для атомных электростанций на сумму в 1 миллиард долларов. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. Сегодня в 13:00 слушайте в эфире «Свободы» программу «Час прессы». Каким встречает свой день рождения Санкт-Петербург? Эту тему ведущий программы Виктор Резунков обсудит с главным редактором интернет-издания «Карповка.нет» Дмитрием Ратниковым и активистом общественной организации «Живой город» Андреем Воронцовым. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», мы вновь обратимся к центральным российским газетам. Рядом со мной в студии мой коллега Михаил Шевелев. Михаил, еще раз доброе утро. Какую тему вы выбрали для обзора на этот раз?
Доброе утро, Михаил. Не было особого выбора. Конечно, главная международная тема – это ядерный взрыв, проведенный Корейской Народно-Демократической Республикой 25 мая. И газеты российские начали уже обсуждать его последствия и перспективы международных санкций. Наиболее любопытная публикация на эту тему сегодня в газете «Время новостей». Как утверждает это издание, Совет Безопасности ООН на экстренном заседании, прошедшем под председательством российского представителя Виталия Чуркина, быстро и единодушно осудил КНДР за грубое нарушение режима нераспространения и нанесения ущерба региональной и глобальной безопасности. А вот договориться по поводу дальнейших шагов, считает «Время новостей», будет куда труднее. Бывший представитель США при ООН Джон Болтон, пользующийся репутацией ястреба, рекомендовал исключить Северную Корею из ООН. Однако эта идея вряд ли станет руководством к действию. Как утверждает российский представитель господин Чуркин, ООН будет добиваться сильной резолюции по КНДР и серьезных мер, не конкретизировав, что это означает. Газета «Время новостей» напоминает, что после первого северокорейского ядерного испытания в 2006 году Совету Безопасности ООН потребовалась неделя, чтобы подготовить и принять соответствующую резолюцию с санкциями в отношении Пхеньяна. На этот раз Совет Безопасности может проявить еще большую расторопность. По сообщениям из Нью-Йорка, 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН Россия, США, Великобритания, Китай и Франция, а также Япония и Южная Корея уже согласовали содержание нового документа, и к его доработке приступила японская делегация. Если предыдущая резолюция предусматривала табу на экспорт в Северную Корею предметов роскоши и разрешила замораживать банковские счета Пхеньяна, то сейчас этот список, по мнению источников «Времени новостей», может быть расширен. Расширен он может быть за счет товаров двойного назначения, а также ограниченной транспортной и морской блокады КНДР. Вчера стало известно о договоренности президента США Барака Обамы с лидерами Японии и Южной Кореи. Согласно этой договоренности, страны будут совместно добиваться в ООН принятия жестких мер в отношении КНДР. Однако, учитывая право вето, которым располагают в Совете Безопасности России и Китай, позиция Москвы и Пекина может оказаться решающей. Газета «Время новостей» напоминает о том, что Пекин остается главным донором Корейской Народно-Демократической Республики. Газета «Время новостей» приводит цитату из высказывания политолога Александра Пикаева. «Многое будет зависеть от того, какую степень жесткости в отношении своего соседа готов поддержать Пекин. Ведь именно китайцам удалось 3 года назад вернуть Пхеньян за стол 6-сторонних переговоров. Уроки жестких санкций мы уже проходили. Северокорейцы реагируют на них с еще большим ожесточением». Это заметил в разговоре с корреспондентом «Времени новостей» российский дипломатический источник. На обоснованность такой позиции, по мнению газеты, указывает и вчерашнее заявление северокорейского представителя на Женевской конференции ООН по разоружению. До тех пор, пока на нас будут оказывать давление, с помощью санкций мы будем предпринимать соответствующие усилия по укреплению нашего суверенитета и обеспечению мира на Корейском полуострове. Мне кажется, что существенным в этой публикации, очень существенным, выглядит заголовок, который подводит итог всем этим рассуждениям. «Бессильный кнут и засохший пряник» – так называется публикация в газете «Время новостей», посвященная международному давлению на Корейскую Народно-Демократическую Республику.
Спасибо, Михаил. Обзор подготовил Михаил Шевелев. С новой темой, Михаил, ждем вас через полчаса. В эфире программа «Время свободы». Сейчас мы уходим от международной политики в сферу культуры. Йозеф Гайден, слуга князя Эстерхази. Так называется концерт, который состоится в эту субботу в концертном зале дома усадьбы Боткиных. Произведения Йозефа Гайдена, а также его современников, музыкантов, служивших при дворе Эстерхази, прозвучат в исполнении ансамбля солистов «The Pocket Symphony» под управлением Назара Кожухаря. О программе концерта Тамара Леленкова.
Граф Миклош Эстерхази принадлежал к роду князей, который в XVII-XVIII веках покровительствовал музыкальному искусству. Не случайно Йозеф Гайден провел на службе у графа 24 года в качестве придворного композитора и главного капельмейстера. Я спросила у художественного руководителя ансамбля «The Pocket Symphony» Назара Кожухаря. Можно предположить, насколько вкусы князя могли повлиять на то, что делал Гайден?
Например, у Гайдена сохранилось около 200 200 трио для экзотического инструмента баритона. Это дальний родственник виолы да гамбы. Виола да гамба, скажем так, с резонирующими струнами. Мы знаем, что Эстергази увлекался этим инструментом, и благодаря этому Гайден написал такое огромное количество достаточно экзотических, нетрудных трио. Может быть, граф был уверен, что он влияет, наверное, на вкусы своих музыкантов в оркестре, но, скорее всего, здесь другая связь событий.
То есть Йозеф Гайден не один при дворе Эстерхази?
Любой исполнитель того времени был композитором. Просто мы не всех знаем, но так или иначе, я думаю, что из 20 с лишним человек, работающих в оркестре, а это не маленький оркестр на то время, больше половины были композиторами, которых сдавали и которых играли. Но Гайден был, в общем, придворным его композитором.
О концерте «Слуга князя Эстерхази Йозеф Гайн» рассказывает Назар Кожухарь.
Программа открывается квартетом для кларнета и струнных Карла Стамица. Это один из первых представителей Мангеймской школы композиторской, которая, наверное, является истоком музыкального классицизма. Более того, Стамиц один из первых, кто стал писать музыку для кларнета.
Кларнет был другой тогда.
Да, вся программа, как обычно, нами представляется на исторических инструментах. Этот исторический кларнет не имеет ничего общего с современным. И по звучанию, и по технике игры это дает некие сложности исполнителю. С другой стороны, конечно, он особым образом подходит для музыки этого периода. У него совершенно другой тембр, более чистый, более легкий, другой строй, другой материал, из которого он делается, безусловно. Продолжаем довольно-таки редко звучащий дуэтом для скрипки альта Гайдена. У Гайдена 6 таких сонат-дуэтов. Опять-таки, лавры вот типично альтового дуэта принадлежат в современном мире Моцарту. А Моцарт писал свои дуэты в 80-х годах 18 века, а вот Гайден 60-е. Второе отделение мы продолжим очень известным, замечательным квартетом для флейты. Моцарта его представлять не нужно. Другое дело, что опять-таки мы будем играть этот квартет на исторической флейте.
То есть это будет звучать так, как звучало во времена Моцарта и Гайдена.
Ну, по крайней мере, инструменты, да, позволяют нам во многом приблизиться к этому. Программа продолжится во втором отделении дуэтом для скрипки альта Андреаса Лиделя. Он, как и Гайден, служил у Эстергази недолгий период, правда. И завершаем мы программу знаменитой симфонии Гайдена, которая называется «Сюрприз», номер 94, транскрипции для небольшого состава. Сделана она другом Гайдена, его английским импресарио, Иоганном Петером Соломоном.
Назар, вы как-то объясняете популярность музыки, которую сочинял Гайден до сих пор, хотя поменялся звук, звучание, может быть, даже смысл поменялся благодаря тому, что инструменты изменились?
Ну, если оставить в стороне такие понятия, как гений, хотя это бесспорно сегодня, он является отцом стиля венского, является изобретателем многих-многих средств выразительности, которые нам так дороги в этом стиле.
Виртуозные произведения эпохи классицизма прозвучат 30 мая в культурном центре на Покровке. Среди солистов ансамбля «The Pocket Symphony» Евгений Федорков, исторический кларнет, Сергей Крюков, натуральная валторна, Галина Матюкова, траверс флейта и Назар Кожухарь, скрипка альт.
Это был репортаж Тамары Лиленковой. Ну а у нас еще один репортаж на тему культуры. В Москве в демонстрационном зале ГУМа состоялся литературный обед, посвященный объявлению списка финалистов литературной премии «Большая книга». Премия имеет статус национальной, обладает самым большим финансовым фондом в России, вручается за лучшее прозаическое произведение. На литературном обеде побывала Елена Фанайлова.
Большая книга, которая представляет себя как некая русская альтернатива Букеру, начинается с торжественного обеда на третьем этаже ГУМа в зале с видом на Красную площадь. Премию спонсируют Альфа-групп, Роман Абрамович и Александр Мамут, группа компании Video International, в соучредителях Федеральное агентство по культуре и кинематографии и печати и массовых коммуникаций. Поэтому в зале Михаил Сеславинский, Михаил Швидкой и Михаил Фридман. Прошу поделиться впечатлениями шеф-редактора отдела медиа сайта Open Space Глеба Морева.
Наверное, здесь, по сравнению с другими литературными премиями российскими, наиболее представительный фуршет. И сама обстановка вот этого торжественного зала ГУМа с видом на Кремль, на администрацию президента, на колокольню Ивана Великого. Это все настраивает на торжественный лад. Вкусная еда, шампанское, соседство наших еще не разорившихся олигархов. Все это, конечно, помещает литературу в очень небанальный для русского глаза контекст.
О литературном обеде продолжает специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант» Анна Наринская.
Сказывается кризис, еда была, грубо говоря, там, менее разнообразная и менее такая шикарная. Но поскольку это такой мировой тренд, в этом я не вижу ничего плохого. Я скорее вижу адекватное времени явление.
Считает Анна Наринская. В течение обеда победители вызывают на сцену. Их 13 человек. Самые известные имена – Андрей Волос, Леонид Юзефович, Леонид Зорин, Владимир Орлов, Ольга Славникова, Алла Марченко. Выбор экспертного совета комментирует Анна Наринская.
Компания писателей среднего возраста, уже получивших некую известность. И эти писатели и здесь представлены. Ну и мне кажется довольно некрасивым, что не оказался это в длинном списке. Владимир Сорокин ходит здесь двумя произведениями. Не только «Сахарным Кремлем», но и «Днем опричника». И мне кажется, что «День опричника», если говорить, настолько заметное и важное и для литературной, и для политической жизни нашей страны произведение, то, что, в общем, не отметить его как бы довольно странно и слишком в лоб.
Это было мнение специального корреспондента издательского дома «Коммерсант» Анны Наринской. Литературный критик, заместитель главного редактора журнала «Знамя» Наталья Иванова тоже удивлена отсутствием Владимира Сорокина в коротком списке премии «Большая книга».
Ну это что, политическая трусость? Потому что это само собой должно было быть.
По уставу премии «Большая книга» члены жюри, составляющие так называемую «Литературную академию», выбирают победителей из представленного им короткого списка. Наталья Иванова входит в состав академии, но оценивает выбор экспертов весьма критически.
Я считаю, что в этом году сами и романы были недокрученные, недоверченные. На самом деле у меня такое ощущение, что «Литературной академии» для чтения предложили набор полуфабрикатов.
Говорила литературный критик Наталья Иванова. Приз за первое место большой книги составляет 3 миллиона рублей, за второе – 1,5 миллиона, за третье – 1 миллион. В прошлом сезоне главным лауреатом премии «Большая книга» стал Владимир Маканин с романом «Асан». Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Напомню, что в следующие полчаса с 8:32-8:35 мы будем принимать звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем вас, представляет ли ядерная программа Северной Кореи угрозу России. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Отвечать на этот вопрос вы можете также, присылая нам смс-сообщение на номер 8 903 743 2801 на пейджер в Москве, его номер 660-1055 абонент «Радио Свобода», или по электронной почте mail@radio-svoboda.ru. Сейчас в Москве 8:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Россия готова поддержать жесткую резолюцию Совета Безопасности ООН в связи с проведенным КНДР ядерным испытанием. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Члены Совета Безопасности за закрытыми дверями разрабатывают текст новой резолюции, которая призвана помешать Пхеньяну развивать ядерные военные технологии. Как стало известно в среду утром, накануне Северная Корея произвела третий за последние два дня испытательный пуск ракеты. В Москве сегодня пройдет митинг под лозунгом «За милицию для граждан». Его организаторы – активисты движений «Тигр» и «Народ». Участники акции, разрешенные московскими властями, намерены потребовать отставки главы МВД России Рашида Нургалиева. Районный суд в Сочи, как ожидается, в среду начнет рассматривать иск оппозиционного политика Бориса Немцова об отмене итогов выборов мэра города. В Тбилиси грузинская оппозиция прекратила блокаду железной дороги в районе вокзала. Вчера около 300 оппозиционеров заблокировали железнодорожные пути, что привело к сбоям в графике движения поездов. По словам лидеров оппозиции, акция носила предупредительный характер и будет продолжена, если власти не начнут переговоры об отставке президента Михаила Саакашвили. В международном аэропорту Астаны Казахстан совершил аварийную посадку пассажирский самолет Boeing 757. Никто не пострадал. Причина экстренной посадки – разгерметизация салона, сообщает МЧС Казахстана. Бангладеш и Индия на побережье Бенгальского залива идут спасательные работы в районах, пострадавших от сильного циклона. Погибли около 200 человек. Многие сотни тысяч лишились крыши над головой. Россия заключила контракты о поставках в США уранового топлива для атомных электростанций на общую сумму в миллиард долларов. Российская государственная компания подписала в Москве соглашение с американскими партнерами в штатах Калифорния, Миссури и Техас.
Дарья Жарова знакомит вас с новостями. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Переходим к одной из главных тем нашей программы. Северная Корея произвела третий за последние два дня испытательный пуск ракеты. Эти данные передают информационные агентства из Южной Кореи и Японии. Как вы уже слышали в новостях, Совет Безопасности ООН проводит консультации о мерах против Северной Кореи в ответ на проведенный Пхеньяном в понедельник ядерные испытания. Члены Совета Безопасности разрабатывают текст новой резолюции, которая призвана помешать КНДР развивать ядерные военные технологии. И Россия готова поддержать сильную резолюцию Совета Безопасности ООН. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Ну что ж, давайте о реакции в Америке. Слово Юрию Жигалкину.
Северная Корея подвергла Барака Обаму самому серьезному тесту его президентства. Президент, в одном из своих первых заметных заявлений, предложивший Пхеньяну разжать кулак, получил явно неожиданный для него ответ. Таков доминирующий тезис комментариев и американской прессы, и специалистов, напоминающих о почти 15-летней переговорной эпопее с Северной Кореей. В середине 90-х годов, выбирая между ударом по северокорейским ядерным объектам и переговорами, администрация Клинтона решила попытаться договориться. С тех пор обещания отказаться от ядерной программы превратились в главный экспортный товар Пхеньяна. Под эти методично нарушаемые обещания КНДР годами получала продовольствие, благодаря которому страна выживает. Год назад в качестве жеста доброй воли Северная Корея была исключена Госдепартаментом из списка стран, поддерживающих терроризм. Вслед за этим она возобновила работы над ядерным реактором, который обещала демонтировать. Сегодня уничтожение ядерных объектов страны, которая, скорее всего, располагает атомным оружием, не рассматривается. Остаются санкции. В прошлом санкции не работали отчасти из-за нежелания России и Китая выполнять наиболее жесткие и потенциально действенные меры. Например, проверку грузов, экспортируемых и импортируемых КНДР, на наличие в контейнерах грузов военного назначения. Как считает профессор Бостонского университета Уильям Киллер, ключевая роль в этой ситуации принадлежит Китаю. Если Бараку Обаме удастся убедить китайское руководство, что нейтрализация северокорейской ядерной программы в интересах Китая, и если Обаме удастся убедить Пекин оказать давление на Пхеньян, а КНДР находится в полной зависимости от китайских поставок энергоресурсов, то Обаме, я думаю, обеспечена Нобелевская премия мира. Это трудная задача, но это, на мой взгляд, и наиболее эффективный способ разрешения проблемы. Во вторник госсекретарь Хиллари Клинтон призвала своего российского коллегу Сергея Лаврова выступить единым фронтом в противостоянии с Северной Кореей. Москва, судя по всему, ответила взаимностью. Пекин же, по словам дипломатов, несмотря на свою решительную первую реакцию, не намерен идти дальше уже одобренных Советом Безопасности мер. И это свидетельство того, что очередная попытка нейтрализовать северокорейскую ядерную программу вряд ли закончится успехом. По крайней мере, так считает вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре. Администрация Обамы с самого начала заявила о предпочтительности переговоров, в том числе и с Северной Кореей. И всего две недели назад ее представители заявляли, что отношения с Пхеньяном внушают надежду. Я сомневаюсь, что Белый дом внезапно пойдет на решительные действия. Не надо забывать, что в такой ситуации, помимо всего прочего, почти любой выбор чреват опасностью. Чрезмерное давление может заставить отчаявшийся режим прибегнуть к оружию, либо привести к его краху. Такой вариант, который может вызвать масштабный гуманитарный кризис, неприемлем для соседей Северной Кореи. Так что большинство наблюдателей предсказывает еще один виток переговорного процесса, который, скорее всего, приведет к очередному кризису.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Ну а сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем вас, представляет ли ядерная программа Северной Кореи угрозу России. И у нас есть уже дозвонившийся на линии прямого эфира с московской студии «Свободы» Борис из Новочеркасска. Борис, доброе утро.
Доброе утро. Северная Корея – это цветочки, потому что впереди Иран. С Кореей Путин, как всегда, сепаратным образом решит вопрос. Надо будет, он отдаст Корее часть территории, как отдал Китаю. А главное здесь для России – это нагадить Западу как можно больше. Вот. Если будет принята резолюция ООН, то там обязательно должен быть пункт о том, с осуждением России и Китая за его эту политику в отношении Северной Кореи. Наша власть забывает уроки Второй мировой войны, когда заигрывание Сталина Гитлером привело к ее развязыванию. И Россия никаких выводов из этого, я вижу, не сделала.
Борис, ну я так понимаю, что вы считаете, что северная программа ядерная Северной Кореи угрозу представляет, но не такую серьезную, не такую, как
да,
если
да,
бы Иран
да.
Вы получил
вспомните,
ядерное оружие.
Первый визит иностранца, когда Путин пришел к власти, был именно визит северокорейского диктатора. Ну, они же социально близкие, они друг другу всякое такое особенное не сделают.
Это был Борис из Новочеркасска, а сейчас на линии прямого эфира Станислав из Москвы. Станислав, доброе утро. Как вы считаете, ядерная программа Северной Кореи представляет угрозу России?
Доброе утро. Северная Корея, конечно, не является, собственно говоря, большой угрозой, потому что технология северокорейская еще не дает возможности, у них нет просто носителей для ядерного оружия. И вообще, надо сказать, что вообще вот эта теория ракетно-ядерной войны вообще сильно преувеличена. В случае применения орудия массового поражения потери будут такие чудовищные, что не будет ни победителей, ни побежденных. Поэтому вот умное человечество и придумало холодные войны. Яркое поражение, и вот поражение Советского Союза в холодной войне, которому, кстати, не помогло ни 30 тысяч боеголовок, ни 180 первоклассных дивизий, показывает, что победить в войне можно будет вот с помощью холодных войн, активной подрывной деятельности, можно победить вот в холодных войнах. И, например, вот еще один вам пример. Югославия. Самая мощная армия в Восточной Европе, активная подрывная деятельность со стороны Веймарского силового треугольника, расчленение страны и полный ее разгром.
Станислав, ну как же не останется победителей или побежденных? Мы же помним 45-й год, август.
Ну, это тогда был только эксперимент. Бросили две небольших бомбы на Японии. Это же эксперимент. А если эти обе стороны, скажем, обвиняются... Достаточно вспомнить Чернобыль. Вспомните, что произошло, элементарная авария до Чернобыля. Какой огромный ущерб. А если, скажем, даже вот применить обычную авиацию, обычные бомбы против атомных электростанций. Это будет несколько Чернобылей. Полная социальная и геополитическая катастрофа, понимаете?
Ну хорошо, скажите, стоит ли международному сообществу в таком случае останавливать разработку ядерной программы?
Видите ли, в чем дело? Многие государства проводят политику национального величия. И вот один из элементов этого национального величия – включение в этот вот атомный клуб в составе вот этих государств, которые имеют ядерное оружие. Кстати, между прочим, Иран к этому не стремится, он пытается использовать его в таких в мирных целях, это ему приписывается, понимаете? Ядерное оружие имеет Пакистан, Индия, имела даже Южная Африка, Израиль имеет ядерное оружие. Но почему именно прицепились к этой несчастной Северной Корее, которая, кстати, умирает с голода и вообще живет на подачках? Кстати, верным союзником является Китайская Народная Республика, и та никогда не запустит, чтобы Северная Корея развязала войну.
Спасибо, Станислав. Очень интересное мнение. Ну что ж, у нас есть еще один дозвонившийся, но перед этим я прочитаю несколько сообщений. Федор Максимович пишет: бояться нужно не корейского, а российского военного разгильдяйства, от которого могут пострадать не только россияне, но и аккуратные ответственные соседи. Константин пишет: испытания ядерного оружия за границей для России не столь опасны, сколь страна ядерных отходов, которые приходят из-за границы. Татьяна нам пишет: Корея представляет опасность, так как там существует диктаторский режим, где население держат на голодном пайке и на грани выживания. Угроза экологии вполне реальна, и есть риск случайного залета, отклонившейся от курса ракеты на территорию России, пишет нам Андрей из города Унечин. Ну что ж, есть звонок. Борис из Москвы. Борис, доброе утро.
Да, вечная проблема человечества. Неравномерность экономического, политического, нравственного развития всего человечества. Как развивались западные страны? Они же были, захватывали другие страны с тем, чтобы создать свои демократические величины. И война, Вторая мировая, и создание атомного оружия. Америка, которая потребляет...
Борис, подождите секундочку, вы пока очень без далеко сомнения, от темы говорите.
Без сомнения, представляет угрозу. И вот сейчас комментарий на вашей радиостанции прошел замечательный. Я считаю, Китай не допустит. Надо делиться. Делиться, потому что ну, не могут быть... Япония была до войны...
А чем делиться? Ядерным оружием?
Нет, делиться и политическим капиталом, экономическим капиталом, богатствами, которые тоже были награблены в другое время, колониальное. Вот в чем вопрос.
Давайте послушаем еще одного слушателя. На этот раз нам дозвонился Владимир, тоже из Москвы. Владимир, доброе утро.
Доброе утро. Ну, насчет делиться я бы хотел там предыдущему товарищу сказать, что Якут-ЦХ тоже не является чисто российским, русским, русским по этническому состоянию, но оттуда почему-то добросовестно вытягивают все природные богатства. Тюмень то же самое.
Так, Борис, как... к сожалению, вам не сможет ответить.
Я просто так это в качестве Запада и прочих там этих всех разглагольствований. А насчет угрозы России, это прямая угроза. Почему? Если, не дай бог, произойдет там ядерный взрыв, скажем, наземного порядка, да, все продукты ядерные, они целиком падают на Приморский край. Сейчас как раз там муссонные ветра как раз дуют в сторону территории Российской Федерации. Вот это надо думать, что это как бы аккурат Приморский край накроет радиоактивными всеми там, так сказать, продуктами ядерного взрыва. Вот наши политики должны об этом думать. Если зимой, конечно, это накроет Японию, потому что течение Куросива, вот, оно, так сказать, там, кто знает географию, военную географию, прекрасно понимает, что это такое и есть. Вот. Я категорически против, чтобы ближайшие страны Российской Федерации имели ядерное оружие. Потому что, это, во-первых, решение политических вопросов – это не махание ядерной дубиной, а есть много дипломатических форм, экономические формы есть. Не обязательно воевать. Это, так сказать, я вообще сторонник того, вот Обама поднял вопрос сейчас. В разоружении мир должен быть безъядерным. И отношения должны развиваться в плоскости дипломатии и в плоскости экономического сотрудничества. И все, скажем там, какие-то давления должны быть только в этой плоскости. Не в плоскости силового давления, что не делает, кстати, лицо и Российской Федерации, которая захватила территорию сопредельного государства Грузии. Спасибо, ребят.
Это был Владимир из Москвы. Это было мнение Владимира из Москвы. Ну и зачитаю еще одно сообщение, которое нам прислал Тагир Якупов из Казани. Он считает, что угрозу России представляет ядерная программа самой России. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве без четверти 9.
Радио «Свобода». Новости.
Северная Корея произвела третий за последние два дня испытательный пуск ракеты. Россия готова поддержать жесткую резолюцию Совета Безопасности ООН в отношении КНДР в связи с проведенным Пхеньяном ядерным испытанием. В Тбилиси оппозиция прекратила блокаду железной дороги с требованием отставки Михаила Саакашвили. В Дагестане в результате нападения один милиционер убит и один ранен. Суд в Сочи, как ожидается, сегодня должен рассмотреть иск оппозиционного политика Бориса Немцова об отмене итогов выборов мэра города. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас мы вновь возвращаемся к утренним российским газетам. В студии Михаил Шевелев. И сейчас мы поговорим на довольно популярную в последние годы, наверное, тему для российского общества. И тема эта – коррупция.
Ну, мы поговорим о том, что на эту популярную тему написала сегодня газета «Новое известие». «Взять напоследок», так в стиле вестерна называется эта публикация. Не успел Дмитрий Медведев подписать ряд антикоррупционных актов, которые должны были пресечь взяточничество среди чиновников, Так правоохранительные органы начали рапортовать. Борьба идет не на жизнь, а на смерть. Число выявленных коррупционных преступлений выросло в первом квартале этого года по сравнению с прошлым годом на треть. Впрочем, специалисты, как сообщают «Новое известие», считают, что пока под пресс попали не чиновники, главные участники этого увлекательного процесса, а учителя, врачи и милиционеры. До чиновников дело не дошло и вряд ли скоро дойдет. Равно как и до топ-менеджеров ведущих компаний, которые в кризис оказались открыты для любых предложений. Рынок взяток растет не только количественно, но и качественно. Величина откатов, например, увеличилась уже до 40%. Газета «Новое известие» приводит данные заместителя начальника Департамента экономической безопасности МВД Виктора Камилатова, который сообщил, что в первом квартале 2009 года было выявлено более 14 тысяч коррупционных преступлений, на треть больше, чем за тот же период прошлого года. Число подозреваемых в совершении таких преступлений выросло на 50% и составило 3500 человек. К сожалению, вся эта замечательная статистика разбивается о некоторые реалии. Газета «Новое известие» обратилась за комментарием к председателю Национального антикоррупционного комитета Кириллу Кабанову, который сказал, что чем выше уровень и статус коррупционера, тем выше уровень его покровителей. Например, доля дел таможенников в общей массе выявленных коррупционных преступлений всего-навсего 3%. А дел, где фигурируют высокопоставленные чиновники, вообще пока не встречалось в практике антикоррупционного комитета. Та же ситуация и с судьями, без которых невозможны рейдерские захваты. Объемы взяточничества такие же, какие и раньше. Просто сейчас есть стремление правоохранительных органов соответствовать государственной идее борьбы с коррупцией. Это уже утверждение генерального директора организации Transparency International Russia Елены Панфиловой. В основном речь идет о низовой коррупции. Где проверяли, там и нашли. Газета «Новое известие» сообщает о мировом опыте в деле борьбы с коррупцией. В мире вопрос проверки деклараций решают по-разному. В России следует создать единый антикоррупционный центр, считает Елена Панфилова, куда будут делегироваться сотрудники налоговых служб, Минфина, прокуратуры, МВД, но с обязательным общественным участием. Без независимого проверяющего органа закон останется беззубым. Шага вперед не получится. Это мнение Елены Панфиловой, опубликованное в газете «Новое известие».
Спасибо, Михаил. Одну из главных тем из сегодняшних утренних газет мы еще успеем обсудить в 9.15 в третьем часе программы «Время свободы». Ну а сейчас в нашей программе эксклюзивное интервью. Вряд ли хоть один генерал в Соединенных Штатах пользуется таким уважением и политических партий страны, и международных лидеров, как глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Дэвид Петреус, человек, выработавший стратегию противостояния разгулу экстремизма в Ираке. По крайней мере, когда на прошлой неделе Конгресс заговорил о том, что запрошенную президентом Обамой финансовую помощь пакистанским военным в борьбе с талибами нельзя давать бесконтрольно, администрация заверила, что деньгами будет распоряжаться именно Дэвид Петреус. Во вторник генерал прибыл в Пакистан, но по пути остановился в Праге, где с ним и встретился наш коллега Джей Толсон. С содержанием беседы с Дэвидом Петреусом вас познакомит моя коллега Ирина Лагунина.
Армия Пакистана заявляет об успехах в операции против талибов в провинции Сват. По данным гуманитарных организаций, от боевых действий на сегодняшний день были вынуждены бежать более 2 миллионов человек. Насколько пакистанское правительство и, в особенности, пакистанские военные сейчас понимают, что угроза безопасности государства исходит не из-за границы, не от Индии, а от исламского экстремизма, который укоренился внутри страны?
Кажется, что в значительной мере понимают. На самом деле это подтверждается тем, что пакистанское командование сейчас передислоцировало часть войск с индийской границы внутрь страны. и еще больше будет передислоцировано. Любопытно, но сейчас сформировалось уникальное взаимодействие между четырьмя основными компонентами пакистанского общества. Во-первых, правительство, включая оппозиционных лидеров. Практически все политические партии страны, за редким исключением, объединились в понимании того, что Пакистан должен противостоять талибам и другим экстремистам, которые на самом деле угрожают самому существованию пакистанского государства. В дополнение к этому люди сейчас, возможно, впервые выступили против того, как показали себя талибы. Раньше, мне кажется, существовала какая-то надежда, что талибы могут представить народу что-то, что правительство представить не способно, а именно быструю, эффективную судебную систему в северо-западной пограничной провинции. Это оказалось мифом. И репрессии, которые талибы проводили в долине Свата, затем и в Бунере, и в Нижнем Дире, например, показали всем в Пакистане, что случится с их страной, если позволить талибам распространить их режим над остальной территорией. В-третьих, уникальный момент состоит в том, что и религиозные лидеры издали фатву против талибов. И вдобавок ко всему этому, пакистанские военные проводят агрессивную кампанию против талибов в северо-западной пограничной провинции и продолжают операции в районе племен. По-моему, это уникальная ситуация, по крайней мере, со времен терактов 11 сентября. И она сулит Пакистану лучшее будущее, надежду, что Пакистан, как страна, останется умеренной и терпимой и не потерпит, как предполагают талибы, чтобы какие-то ультраконсервативные или экстремистские лидеры диктовали людям, как молиться, как одеваться, какую музыку слушать и тому подобное.
Все государства Центральной Азии сейчас согласны в том, что самая большая угроза для них исходит из Афганистана. Почему в таком случае им так сложно оказать поддержку и помощь усилиям США и НАТО в этой стране?
Думаю, я могу говорить о том, что возможно в интересах государств Центральной Азии, да и вообще всех стран, включая и Соединенные Штаты, и Россию. В интересах было бы признать общую угрозу государствам Центральной Азии. А это экстремизм, исходящий из Афганистана, Пакистана, то есть, условно говоря, с юга, а также наркотики, которые порабощают стольких людей в Центральной Азии, в Иране, кстати говоря, да и в России. Эти общие угрозы требуют сотрудничества и расширенного партнерства, а не соревнования за власть и ресурсы в Центральной Азии. Я в последнее время посетил каждую из этих стран, достиг соглашения с их руководством, и даже Россия сейчас поддерживает перевозку грузов в Афганистан через свою территорию. Удалось достичь договоренности и с Узбекистаном, что очень важно, потому что все дороги в Афганистан ведут через Узбекистан. Так что какое-то партнерство до какого-то уровня развить удалось. И мы надеемся, что сможем развивать его в будущем.
На вопросы «Радио Свобода» отвечал глава Центрального командования вооруженными силами США генерал Дэвид Петреус.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». И сегодня у нас репортаж из Испании. В этой стране медики в последние месяцы обращают внимание общественности на то, что экономический кризис уже сказывается на физическом и психическом здоровье людей. К примеру, за последний год резко возросло число больных, обращающихся за врачебной помощью с симптомами различных нервно-психических расстройств. С подробностями наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Мировой экономический кризис ощущается в Испании сильнее, чем во многих других странах Западной Европы. Число безработных превысило 4 миллиона человек. При этом темпы роста безработицы в 3 раза превышают среднеевропейские. По прогнозам Евросоюза, к концу года в стране без работы могут остаться 20% трудоспособного населения. Потеря работы для многих оборачивается и потерей жилья, купленного в кредит, поскольку выплачивать долг банку становится невозможно. Если еще пару лет назад благотворительными столовыми при католических приходах пользовались лишь профессиональные нищие или наркоманы, то теперь больше половины претендентов на получение миски с бесплатной чечевичной похлебкой – представители среднего класса, говорит директор Мадридского института экономических исследований Хавьер Ирансо. Мы переживаем невиданный экономический спад. К тому же темпы падения производства и, соответственно, ликвидация рабочих мест крайне высоки. Ежедневно теряют работу тысячи людей. Кроме того, перспектив улучшения ситуации пока не видно. Наоборот, все говорит о том, что кризис будет в ближайшие годы лишь усугубляться. Было бы наивно полагать, что подобная ситуация касается лишь экономики и финансов. Вполне естественно, что она отражается на здоровье людей. И это, пожалуй, самое неприятное последствие кризиса. За последний год число испанцев, обращающихся за медицинской помощью по поводу различных нервных расстройств и психических заболеваний, увеличилось в 4 раза. При этом речь идет, как подчеркивается в только что опубликованном докладе Испанского общества семейной медицины, не только о лицах, потерявших работу. Так 30% работающих испытывают постоянный стресс, а 25% страдают депрессией и другими расстройствами нервной системы, вызванными страхом перед увольнением. Речь идет о бессоннице, головной боли, повышенной раздражительности, состоянии постоянной тревоги, подавленности и повышенной плаксивости. Представитель общества семейной медицины, психиатр Антонио де Диос. Тревожные состояния, которые испытывает психически здоровый человек, это реакция организма на какую-нибудь опасность. Организм готовится к отражению этой опасности. Болезнь наступает тогда, когда пациент начинает постоянно испытывать тревогу, то есть когда его организм все время сигнализирует об опасности. И здесь необходимо врачебное вмешательство и соответствующее лечение, чтобы спасти человека от дальнейшего развития болезни. В докладе испанских медиков отмечается, что нервные расстройства и постоянное стрессовое состояние сказываются на ослаблении иммунной системы, поэтому в последнее время испанцы больше болеют простудными и инфекционными заболеваниями. Однако многие отказываются от больничного листа из-за боязни потерять работу. Что касается хронических больных пенсионного возраста, особенно лиц, страдающих гипертонией, то их состояние, по данным статистики, в последний год ухудшилось стремительно, как считается, опять-таки, из-за переживаний в связи с ситуацией, в которой могут оказаться они сами, их дети и внуки. Профессор Мадридского университета, социолог Рафаэль Моралес. Эта тема особо болезненна для нашего общества. Дело в том, что кризис может в ближайшее время сказаться даже на средней продолжительности жизни в стране. В последние годы мы достигли довольно высоких показателей – 87 лет для женщин и 83 года для мужчин, что напрямую было связано с развитием медицинского обслуживания и системы льгот для пенсионеров. Если кризис не остановится, то в ближайшие годы продолжительность жизни может сократиться не менее чем на 10 лет. Реальная угроза нависла сейчас над фондом социального страхования. Сокращаются государственные ассигнования на нужды медицины. Инсерсо, организация, которая занимается делами пенсионеров, недополучит в этом году треть своего бюджета. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В следующем часе программы «Время свободы» мнение экспертов о том, представляет ли ядерная программа Северной Кореи угрозу России, и интервью с футбольными специалистами о финальном матче Лиги чемпионов. Сегодня в Риме играют Манчестер Юнайтед и Барселона.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный.